уже четвертая из пяти проповедей, посвященных реформаторскому учению о спасении, будет сегодня. И приступая к этой серии, я понимал, что подобные темы, они могут вызвать недоумение, непонимание, разногласия, даже споры, и в этом нет ничего странного. Сложные вопросы веры, они не просто заставляют наш мозг кипеть, когда мы чего-то не понимаем, и нам нужна более твердая пища. Сложные вопросы веры, они еще и поднимают муть с нашего сердца. Знаете, у кого из вас были рыбки дома с аквариумом или есть рыбки дома, аквариум может казаться чистым. Вода чистая, прозрачная, она фильтруется. Там эти улитки ползают по стекляшкам, они съедают эту зелень, которая на стекле. Но внизу все равно медленно, потихоньку начинает собираться муть, такая грязь. Если вы начнете чуть-чуть шурудить камушки на дне, то эта муть начинает подниматься. Вот нечто подобное происходит с нашим сердцем, когда мы приступаем к очень сложным вопросам, для которых требуется сокрушение, для которых требуется смирение, очень упорный труд, очень сложное размышление. Поэтому что провоцирует вас подобные темы? Что они заставляют в вашем сердце такие вопросы задавать? Побуждают ли они вас к большему изучению Слова Божия, или они вас, ну, вы щетинитесь, говорите, да, ну, посмотрим, а так, а вот так, а вот так. В нашей церкви есть свое вероучение, оно есть доступно на сайте, оно есть в нашем завете церковном. И, естественно, мы, как пресвитеры, проповедуем и учим его. Оно будет учиться из кафедры, оно будет учиться и на группах домашних, и в личных встречах. И мы понимаем, что путь к принятию библейского учения о спасении, он может оказаться долгим. У меня так было. Не все так просто. Это приходится много изучать, много читать, размышлять, молиться, просить Бога, чтобы Он открывал. Поэтому мы с достаточным терпением относимся тогда, когда, ну, для кого-то это непонятно, или это вопросы закрыты, или они вызывают какие-то вопросы. Мы будем с очень большим терпением к этому относиться. Вместе с тем мы увещеваем и побуждаем изучать Священное Писание, посвящать свое сердце этому с должным смирением, с должным подходом, с должным уважением. Особенно мы побуждаем читать те труды людей, которые посвятили всю свою жизнь изучению какого-либо вопроса. Потому что, как вы думаете, человек, который всю жизнь, к примеру, посвятил изучению одного вопроса, веры, да, или вопроса терпения, наверняка он провел в этом намного больше времени, чем мы, молитвенно изучая. И у него многому можно поучиться. Он, конечно, не является безошибочным Словом Божьим, но его труд, его посвящение может много дать. Поэтому, конечно же, приступая к этим вопросам, мы увещеваем и просим, изучайте. Изучайте Слово Божие, изучайте книги, и пусть Господь в этом вас будет благословить. Поэтому пусть эта серия из проповедей больше подвигнет вас к изучению Писания, нежели к спорам, к разногласиям, к какому-то противлению. Из пяти ключевых терминов, я напомню их, богословие реформации, мы даже выведем их на экран, чтобы вы могли видеть. Оно, естественно, создано не на русском языке, поэтому аббревиатура, которая сокращена, она называется тюльпаном. И если можно увеличить, вы можете увидеть, что первые буквы этого акронима, они как раз и соответствуют пунктам, пяти пунктам, которые говорят о реформаторском богословии. Мы сегодня будем говорить о четвертом, о непреодолимой благодати, по-английски это irresistible grace, или благодати, которой невозможно противостоять. Вы знаете, что всегда, когда пытаешься перевести эти термины, ну, ты не можешь перевести идеально. Кто-то даже сказал, что искусство перевода – это искусство значит, что терять, что невозможно. Если вы пытались когда-то перевести стих, вы понимаете, что невозможно перевести стих точно так же, как он звучит в оригинале. Равно как и некоторые термины. Я вам скажу, что не все термины из тюльпана правильно или корректно отображаются в нашем языке. И я даже нашел в одной из работ, тоже попытались перевести это, и тоже сделали цветок, только цветок не тюльпан, а пион. Я вам прочитаю. «Полная греховность избрание без условий, ограниченное искупление, непреодолимая благодать и настойчивость святых. Каждый сам для себя запоминает, как эти все слова и термины в памяти сложить. Так и с благодатью. Вот этот термин «непреодолимая благодать», он тоже вызывает непонимание, потому что мы видим на страницах Писания, как человек способен противостоять благодати. Иными словами, человек может всю жизнь противиться благодати, противостоять ей и даже умереть, несмотря на то, что Бог являл человеку свою благодать. Поэтому, если мы возьмем Деяния апостола 7 главу, если вы помните, Стефан, он проповедует, и в конце своей проповеди он обращается к слушателям с обличением, и он говорит такие слова в 7 главе, 51 тексте. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как и отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Мы знаем, что после этого Стефана убили за такие слова. Люди не могли это слышать. И он говорит, что вы противитесь Духу Святому, его действию. Или Исаия говорит, и Павел цитирует его в послании Римлянам 10 главе с 20 текста. Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня, и я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же он говорит, «Целый день я простирал руки к мои, к народу непослушному и упорному». Человек может всю свою жизнь до последнего вздоха сопротивляться благодати и умереть в этом сопротивлении. Иными словами, ей возможно сопротивляться. Более того, если с сердцем человека не произойдет особого действия Божьего, он так и умрет в этом состоянии самостоятельно и не придя. Но когда под особым действием Бога, Духа Святого и благодати в его сердце, он просвещает и возрождает душу, то перед ней открывается такая красота Христа, его жертвы, что он не может не ответить «да». Вот в чем смысл термина «непреодолимая благодать». Что когда Бог просвещает сердце, рождает нас свыше, мы видим красоту Христа, от которой невозможно отказаться, и мы принимаем ее веры. Картина грешника, которого Бог тащит в небеса против воли человека, отбивающегося, брыкающегося и кричащего, это искаженная картина благодати. Равно как и картина грешника, который сам без помощи Божией принял волевое решение поверить в Евангелие, это тоже неверная картина. Правильнее представить это учение так. В нашем природном состоянии каждый из нас хочет убегать от Бога. Мы не любим Его. Мы рождены в грехе, в этом бунте. Мы любим себя, мы любим грех. Бог, он представляется нам опасным и страшным, он не нравится нам. И всю свою жизнь мы без его действия, мы и уходим от него, мы сопротивляемся ему. Действие Божие вызывает в нас раздражение. Мы не хотим его принимать. Но когда особым образом Бог каждого из нас, подводя к этому моменту принятия, у каждого из нас он свой. Что это за события, что это за ситуации, я не знаю. Когда Бог, ведя нас к покаянию, подводит к этому моменту, работая с нашим сердцем, что мы, слыша Слово Божье, мы принимаем Его верой, это происходит потому, что Он работал с нами, а не потому, что мы дошли к Нему. При рассмотрении вопросов избрания, возрождения, можно часто услышать вопрос, касающийся свободы воли. Если вы помните, мы говорили об этом и на прошлого света, как книга. Все, сколько страниц уже? Ух ты, хорошо, 50 страниц уже есть. Эдвардс пишет об этом, и это прекрасная книга, где он детально разбирает каждый вопрос, связанный со свободой. И очень интересные для себя я нашел ответы. Действительно видно, что человек, посвятивший этому несколько лет, писавший об этом, прочитавший многие труды, касающиеся как раз и свободы воли, он говорит об этом так. Каждый раз, когда мы принимаем решение, мы принимаем его по собственной воле. В этом смысле наша воля свободна. каждый раз, когда я делаю какое-либо волевое решение, я принимаю это потому, что я этого хочу, а не кто-то. Некоторые действия наши могут быть несвободными. Например, у вас можно связать, влить вам в горло там, полбутылки водки. Но это будет несвободное действие, но это не будет вашим решением. Когда мы говорим о волевом решении человека, если под волей понимать способность к выбору, которая есть у каждого, каждое наше решение, мы говорим о внутреннем решении, является свободным. И это действительно так. В этом плане мы обладаем этой свободой. Вопрос только в том, что причины, по которым мы выбираем то или иное решение, они имеют причины. То есть они принимаются просто так. Поэтому даже когда нас ставят в рамки неудобного выбора, и нам предлагают два выбора, которые ни один из них нам не нравится, наш разум начинает размышлять, взвешивать, и он начинает выбирать то решение, которое ему кажется наиболее лучшим для себя в этот самый момент. И причины, по которым он выбирает это, они кроются в тех ценностях, которые мы в себе сокрыли. В этом смысле наш выбор не может быть абсолютно свободным. Мы выбираем только то, к чему мы на самом деле прилипли. И для кого-то извне этот выбор может показаться безумным. Даже нам впоследствии, когда мы осмыслим его, скажем, зачем я так выбрал, он покажется тоже глупым. Но в тот самый момент, когда мы принимаем любое решение, мы руководствуемся наивысшим для себя благом. В этом смысле каждое наше решение, оно свободно. И надо сказать, что при рассмотрении вопросов воли и свободы выбора, иногда без размышления мы с вами можем запутаться. То есть мы можем подразумевать то, чего на самом деле нет. Именно поэтому мы с вами, когда мы говорим о свободе выбора, до сих пор согрешаем. Вы задавали себе вопрос, почему я, зная, что это неправильно, понимая это разумом и будучи дитем Божьим, все равно в определенный момент, когда меня постигает искушение, я в какой-то момент иногда выбираю грех. Не потому, что я не знаю, что это неправильно. Я знаю, что это неправильно. И не потому, что я не знаю, что будут последствия болезненные для меня потом. Нет, я это понимаю. Но почему-то никто меня не заставляет это делать. Я сам внутри себя, моя душа, принимает решение сделать грех, потому что он кажется мне в данный момент, и то, что он дает мне в данный момент, намного лучше, приятнее, чем то, что будет потом. В этом смысл нашего волевого решения. Потому что мы с вами сформировали привязанность к определенным вещам в течение жизни. Мне очень понравилось не так давно Сергей, проповедуя о выборе, об искушении, он сказал очень важную вещь. Когда мы приступаем или сталкиваемся с искушением, тогда уже часто бывает поздно. Если мы не готовились к этому, если мы не укрепляли себя, то в момент, когда мы приступаем к искушению, мы следуем за своим самым лучшим мотивом, самым важным для себя мотивом. В этом смысле задача не в момент искушения уже бороться, тогда нужно бороться, но задолго до этого формировать в себе другие ценности. Как раз об этом сегодня говорил Андрей. Формируя в себе правильные отношения к жизни, мы к моменту, когда приходит искушение, мы действуем в соответствии со своим самым наивысшим благом. Поэтому жизненные ценности формируются долго, изменяются не за один день. Они создаются тем, что мы впускаем в свой разум. Я подумал о нескольких примерах, которые можно привести, практичных, каким образом это действует. Например, если вы попробуете смотреть по одному фильму в день, просто вечером, каждый вечер, включайте телевизор или включайте компьютер и на протяжении нескольких месяцев смотрите по одному фильму в день. Пусть это будет голливудский фильм. Через несколько месяцев вы начнете замечать некоторые изменения в вашем отношении к жизни. Вы начнете более терпимо относиться к некоторым грехам, которых вы раньше... Вы, может быть, делать их сперва не будете, но относиться к ним терпимее будете. Ничего страшного. вы начнете более спокойно, легко реагировать на насилие. Все оно будет обыденным, потому что каждый день вы будете смотреть это. И если раньше вам было это неприятно, то потом вы будете смотреть, как, знаете, как хлопья утром приготовить и скушать. Это станет обыденными вещами. Вы начнете замечать в себе, что вам начинает хотеться того, что обычно имеет главный герой в этих фильмах. Вы будете рисовать свою жизнь и стремиться к тем вещам, которые невидимо проповедуются в каждом из них. К тому образу жизни, к тем вещам, которые он должен обладать, к тому статусу, которым должен, и так далее, и так далее. Все это происходит медленно и долго. Или еще один пример. В течение нескольких месяцев начните свой день с того, что полчаса просматриваете мобильное приложение какого-нибудь интернет-магазина. Ну, к примеру, сейчас очень известен, популярен AliExpress. Вот каждое утро, если вы встаете, включаете и смотрите горящие предложения, которые у вас есть. Делайте это на протяжении нескольких месяцев, и вы начнете их покупать. Вы начнете наполнять свой дом вещами, которые вам не нужны. Вы потом будете задавать вопрос, зачем я это беру? Зачем я? Но вам будет хотеться это делать. Потому что медленно, раз за разом, вы прилепляетесь к этому. Я обнаружил, что в один момент по себе, что я стал зависим от новостей. Знаете, в интернете, в гаджете очень легко, когда это либо на рабочем столе, либо у тебя выскакивающие уведомления. И я начинал свой день с того, что я одним пальцем я молю кофе на кофемолке, а другим я пролистываю новости. Ну что уже произошло? Я встал утром, уже что-то произошло, нужно знать в чем. И такое безобидное занятие начало меня потихоньку занимать. Я листал, 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 потом я варил кофе, я листал дальше. Знаете, чем это закончилось? Закончилось тем, что мы можем с женой либо находиться вместе, либо я хожу по магазину, и я вижу, что она смотрит, там выбирает какие-то продукты, а я понимаю, что у меня есть 15-20 секунд, и я достаю телефон и начинаю просматривать новости. Потому что я к этому прикипел. Мне нравится, мне это интересно. Какую пользу приносит это мне, что где-то там биржи упали на 5 пунктов? Или что доллар вырос на 2 рубля? Или что Дума приняла такой закон? А футбольный клуб Краснодар проиграл там в том-то... На самом-то деле, когда это взвесить, оно никакой пользы мне особо не принесет. Но оно забивает мой разум. И я впустил в себя, может быть, и не особо вредную информацию, но она заняла то место, которое должно было занимать что-то другое. Я медленно и медленно к этому прикипал. Поэтому наши ценности, они формируются на протяжении долгого времени. И именно они обуславливают наш выбор. В этом смысле наш выбор никогда не является свободным. Мы его слепили. Мы его сформировали. И в тот момент, когда нам приходится делать волевое решение, это решение следует за самой главной ценностью, которая в этот момент представляется душе самой лучшей. Возвращаясь к свободной воле, вопрос заключается вот в чем. Человек в его греховном состоянии способен ли увидеть ценность Христа и выбрать его? И Библия дает на это отрицательный ответ. Сам выбор существует, именно поэтому мы предлагаем, мы говорим, уверуй в Христа, прими Евангелие. Однако грешник в его природном состоянии настолько любит себя и грех, что руководствуется этим. И поэтому он не способен сам в себе изменить эту ценность. Иногда мы сталкиваемся с людьми, которые зависимы, да, от какой-то греховной зависимости. Может быть, наркотики, может быть, алкоголь, порнография. И мы говорим, что у таких людей либо слишком слабая воля, чтобы отказаться от зависимости. Иногда мы говорим, что у них нет воли. Ну, чего не бывает. У всех есть воля, у всех есть способность выбирать. Однако мы понимаем, что сила этого решения, она настолько слаба, что даже понимая разумом, что это неправильно, на самом деле сердцем он прикипел к этому. И это вопрос не мышления только. Это вопрос главной ценностями. Поэтому, если с подобными зависимостями человек, в принципе, даже без Бога может справиться. Мы можем убедить человека, мы можем на время вырвать его. И мы же видим, что от курения, от алкоголя, от наркотиков люди освобождаются и без Бога. При правильном там, лечении, при правильном внушении какой-то психологической помощи. Они способны. Но в вопросе выбора спасения человек не может этого сделать. Потому что это является главнейшей и руководствующей им ценностью. Библия утверждает, что должно произойти перерождение сердца, прежде чем такой выбор будет совершен. И когда это рождение происходит, душа видит всю красоту Христа, и тогда она осознанно по своей воле, добровольно, с радостью принимает жертву Христову. И вопрос непреодолимой благодати – это вопрос последовательности. Предшествует ли возрождение вере или наоборот, вера предшествует возрождению? Пару текстов я хочу, чтобы мы с вами открыли. И, пожалуйста, запишите их, прочитайте их потом дома, на группах тоже обсудите. Это тексты, которые мы все с вами знаем. И вот что удивительно. До того момента, когда ты начинаешь размышлять над этими вопросами, ты скользишь по этим текстам. Ты что-то встречаешь что-то непонятное для себя, и потом, ну ладно, потом. И проезжаешь. Но когда ты посвящаешь свое сердце изучению такого вопроса, как, к примеру, непреодолимая благодать, ты начинаешь по-другому смотреть на тексты, и они разворачиваются в другой красоте. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 текст. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». От Бога рожден стоит в совершенном прошедшем времени, то есть это произошло однажды. По сути, Иоанн говорит, что тот, кто верит, что Иисус есть Христос, он уже был рожден, или он уже рожден, когда-то был. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 11 тексте, тоже очень известный текст. «Пришел к своим, свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Иоанн говорит о том, что те люди, которые приняли Христа, они рождены от Бога. И они рождены решением, которое не зависело от плотского желания и не зависело от желания человека. У нас с вами сегодня нет этой культуры, нет этой традиции, которая существовала у евреев с незапамятных времен. Когда ребенок, который рождался в семье, на восьмой день, на седьмой день, он должен был быть обрезан и он должен был быть представлен семье, и тогда отец должен был принять это решение, что ныне этот ребенок становится частью семьи. Потому что у евреев ребенок становился частью семьи не через физическое рождение, а через завет. С ним заключался завет. Поэтому его обрезали, его посыпали кровью. Отец брал его на руки, поднимал перед всеми и говорил эти слова. «Ныне я родил тебя, ты сын мой». Поэтому в Библии мужчины рожают детей. Не в том плане, что они дают им, то есть они рожают их физически, а в том плане, что мужчина принимает решение, отец принимает решение, что этот сын сегодня входит в нашу семью. Он становится частью завета. Вот почему они говорили «я родил». Хотя всем же понятно, что женщина носит ребенка и дает ему жизнь. В этом смысле решение принимать семью, оно зависело от отца, от патриарха. И тем, кому писал Иоанн, было вполне понятно, что означает, что мы рождены не от воли человека, не от хотения плоти, мы рождены от решения нашего Небесного Отца. И точно так же, как мы с вами должны быть благодарны нашим земным родителям, что мы однажды появились в мир. Вы только представьте себе на момент, вас могло не быть в принципе. Представляете? Это они приняли решение. Осознанно или неосознанно, под влиянием каких-то эмоций, страстей, или действительно они планировали, хотели, это было их решение. Если бы этого решения не было, нас в принципе не было, мы бы не существовали. И только благодаря этому мы должны быть им благодарны, что они дали нам жизнь. Какой бы она ни была простой, легкой, мы должны быть за это им признательны. Точно так же мы должны быть признательны нашему Небесному Отцу, который однажды решил возродить нас новой жизни. Интересно, что даже в разговоре с Никодимом, у нас здесь есть слово «хотение», да, у нас «хотение», «хотение плоти», «хотение мужа», это греческое слово, которое в других местах переводится как «воля», «желание», «воля», то же самое слово. В разговоре с Никодимом, здесь же в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, Иисус тоже использует это слово «хотение» или «воля», «хочет», но приводит его по отношению к Духу Святому. Давайте 3 глава с 1 текста мы с вами прочитаем. «Между фарисеями был некто Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: „Должно вам родиться свыше“. Дух дышит где хочет. Голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа“». Я уже говорил однажды в проповеди, что это слово «не может увидеть Царствие Божие» можно по-разному истолковать. Христос может говорить, что ты не сможешь в будущем увидеть Царствие Божие, если ты не рожден свыше. И это возможное толкование. И одновременно тоже возможно, что Он говорит, что ты в принципе не можешь увидеть Царствие Божие, если ты не будешь рожден свыше, если твои глаза не откроются. Но мы сегодня больше обратим внимание на дух. И в еврейском, и в греческом это слово обозначает и ветер, и дыхание, и дух. Очень много значений у одного слова. Евреи называют это руа. Поэтому из контекста нужно понять, о чем идет речь. О сквозняке, о урагане, о вздохе человека или о Духе Божьем. Одно слово. Также и в греческом мы его знаем. Пневма, пневматика, отсюда у нас есть давление или дух. Тоже этим словом обозначалось ветер, в том числе и дух. И Христос сравнивает ветер и действие ветра с Духом Божьим и с его действием при рождении человека. Когда Никодим не понимает, он говорит: как это так? Как я могу снова родиться? Я уже старик. Я не могу становиться меньше, 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 потом как-то залезть маме в утробу и обратно вылезти. Что это за второе рождение? Что это за новое рождение? Христос говорит: речь не о плоти. Рожденное от плоти есть плоть. А рожденное от духа есть дух. Мы говорим о духовном рождении. О том, что внутри тебя, в твоей душе, должно произойти новое рождение. Ты должен родиться. Как это? Говорит: это делает дух. И посмотри, ты не можешь видеть ветер. Ты можешь его только слышать и видеть, как он действует. Ты видишь качающиеся деревья, ты видишь летящую пыль по земле. Ты точно так же и с Духом Святым. Ты не можешь его видеть, но ты можешь видеть, что он производит. Ты также не можешь контролировать ветер. Ты не знаешь, откуда он приходит, куда он уходит, его путь. Ты не знаешь. И мы сегодня, как бы мы даже не пытались управлять погодой, а сегодня делаются попытки управлять дождем, ветром, человек пока не способен контролировать ветер. Иначе у нас бы не было ни селей, ни ураганов, ни этих ветров, которые мы не способны до сих пор. И он говорит: так же и с Духом Божьим. Он действует там, где он хочет, где его воля, где его желание. Так происходит с каждым, кто рожден от Духа Святого, кто рожден свыше. И все это несколько странно, да? Потому что в обыденном понимании вера предшествует рождению свыше. Мы привыкли к тому, что говорить. Мы предлагаем, мы говорим: прими Евангелие и спасешься, да, и произойдет рождение свыше. И даже в Писании мы встречаем кажущуюся такую последовательность. Деяния апостолов, 16 глава. Вы знаете эту историю. Это история темничного стража, когда происходит землетрясение. Павел находится в тюрьме, забегает темничный страж, видит все это. И в 16 главе, 30 тексте, он вывел их вон и сказал, обращаясь к апостолам: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Здесь показана такая последовательность. Есть вера, за которой следует спасение. Также в послании Римлянам, 10 главе, в 9 тексте, что пишет Павел? «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих имя Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Согласно римлянам и тому, о чем говорит здесь Павел, спасению предшествует вера, спасению предшествует призвание имени Господа, а призванию предшествует вера, вере предшествует слышание Слова Господа. И мы наблюдаем последовательность, которую апостол Павел представляет в другом месте послания, где он немного расширяет. В 5 главе Римлянам он говорит, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа». То есть все равно Писание говорит о том, что то, что происходит в душе, имеет некоторую последовательность. И если даже это не хронологическая последовательность, а все происходит в один момент, ведь мы знаем, что при возрождении многие процессы происходят одновременно. То есть мы не можем видеть различия временного между ними. Но логическая последовательность все-таки есть. И даже если этот момент обращения покаяния в нем сосредоточено, рождение свыше, вера, усыновление, искупление, запечатление, наделение дарами, все это может происходить в один момент с нашей точки зрения. Логическая последовательность все-таки существует. Посмотрите на 8 главу, 29 и 30 текст. Павел расширяет эту цепочку и говорит так. «Кого он предузнал, тем предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между братьями. Кого предопределил, тех призвал. Кого призвал, тех оправдал. Кого оправдал, тех и прославил». То есть здесь более широкая и не все включающая в себя последовательность. Предузнание, предопределение, призвание, оправдание, прославление. Так что, когда мы хотим выстроить эту хронологию, нам стоит быть внимательными. Это невидимый процесс, в котором множество событий с точки зрения времени происходит одновременно, но не в логической последовательности. Когда мы вытаскиваем, интересный такой момент, я подумал, как это проиллюстрировать в нашем мире. Если вы когда-нибудь спасали человека утонувшего, не знаю, довелось вам или нет, знаете ли вы, как это делать? Вы вылили воду из его легких, сердце стоит, дыхания нет. И вы начинаете вдыхать ему воздух в его легкие, чтобы он там был, и начинаете массаж сердца. Да? Какое-то время вдруг начинает биться сердце, и у человека появляется дыхание. И он оживает. Вопрос вот в чем. Он ожил, потому что задышал, или он задышал, потому что ожил? Ну, медицина, наверное, ответит на этот вопрос. Да? Мне лично сложно пока. Что произошло первее? В какой-то момент вдруг забило сердце, и человек задышал. Но что следовало зачем? Мне, как человеку, который просто производил какие-то манипуляции с ним, мне непонятно. Поэтому, если мы, размышляя о духовном рождении, вдруг имели одно представление вещей, что мне казалось, что вот так. Да? Сперва я благовествую, затем человек должен сперва понять Евангелие, он должен его осознать, затем он его принимает верой, и потом понеслась. Наступает рождение свыше. Ну, снаружи так может и казаться, и так оно нам и есть. Но то, что происходило внутри его, я не вижу. Я не видел тот путь, которым Бог его вел. Я не видел, в какой момент Бог сделал его способным принять это Евангелие. Почему до этого он не принимал его, а в какой-то момент вдруг у него глаза открылись, он говорит, как я этого не видел, я теперь принял. Вот Библия, когда рисует нам этот образ или последовательность того, что происходит, она говорит так, что Бог издревле знает, кого он спасет. Он работает с этим человеком. Он ведет его невидимо. К моменту, когда этот человек либо в первый раз слышит Евангелие, либо в сотый раз слышит Евангелие, Бог работает с его сердцем, возрождая его душу. И когда происходит это просветление, человек открывает глаза, он принимает верой Христа, потому что по-другому он не может. Он не может отказаться от этой красоты, которую ему вдруг открыл Бог, которую он раньше не видел. Знаете, я не видел ни одного человека, который бы мучился от того, что Бог его спас и хотел назад. То есть вот ничего не могу с собой поделать, вот спас меня Бог, так это мне все плохо, так мучаюсь и хочу назад, а не могу. Не видел ни одного человека. Но я видел очень много людей, которые были в лапах у дьявола, понимали, что они в этом мучились и ничего не могли с собой сделать. То есть вот это рабство греха преодолеть самому невозможно. Ты вроде бы и мучаешься в нем, и не хочешь, но ничего не можешь сделать. Но когда ты попадаешь в рабство праведности, оно для тебя радостное. Тебе это хорошо. Ты не мучаешься от того, что Бог спас тебя. И ты не мучаешься от того, что ты захвачен им. Интересно, что в послании Тимофею апостол Павел предупреждает Тимофея и говорит, ты не спорь вообще. Не надо ругаться ни с кем. Потому что люди, которые являются противниками Евангелия, они находятся не в своей воле. Во втором послании Тимофею, 2 глава, 23 текст. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников». Смотрите. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Павел потому и говорит Тимофею, да не стоит тебе раздражаться, не стоит тебе спорить, не стоит устраивать эти разборки, потому что это Бог решит. Ты делай это кротко, увещевай, наставляй, видишь, что это происходит раздражение, удаляйся от этого. Потому что не ты убедишь человека принять Христа, не ты склонишь его к истине. Бог только может это сделать, используя в том числе и тебя. Но на какой раз он это сделает, ты не знаешь, на первый, на десятый или на сотый. Поэтому относись к ним так, что они уловлены в волю дьявола. Они не видят этого. И для того, чтобы они обратились, нужно действие Божье. Молись об этом и не продолжай говорить. И поэтому, возможно, и вы тоже встречались с умными людьми, они не глупые люди. Они образованные, интеллектуальные могут быть, чем мы с вами, но они противятся истине. Не потому, что мы умнее, мы до этого дошли. У них пока закрыто. Я помню историю с братьями. Мне рассказывали, как наши братья работали на одном из объектов. Это не в нашей церкви было, это было в другой церкви. И среди них бригады был пастор. И на одном из объектов пастор то ли заболел, то ли было у него время другое. Где-то он был в другом месте. Это пастор Раевской церкви наш, Николай Данилов. И вот он не пришел на работу, а на работе на этом же объекте был другой человек. Он не был христианином, но был религиозным человеком, который не верил, что Христос – это Господь. Он принадлежал другой религиозной организации, я не буду называть ее название. И вот между братьями развязался спор с этим человеком, и он так неплохо владел Библией, что он их разложил, в общем, на лопатки. Ничего они не могли ему сделать. То есть он им доказывал, что Христос – это не Бог, а они ничего не могли ему ответить. И вот они позвонили пастору и говорят, Коля, приезжай, надо разобраться с этим человеком, давай. И на следующий день пастор приехал, они работают, ждут обеденного перерыва, когда можно сесть и пообщаться. И вот он говорит, наступает обеденный перерыв, братья там взяли газетки, в сторону ушли, из-за газеток слышат, как я общаюсь с этим человеком. Я говорю, давай поговорим о Библии. Да, давай. Говорит, скажи, кто такой Христос? И этот человек говорит, Христос – это первое творение Бога. Бог сперва сотворил Христа, а потом уже Христос сотворил все, что мы видим. Небо, землю, вот эти все. Говорит, да, точно. Ну давай, давай, может, Библию откроем? Давай. Где откроем? Да открывай первую страницу. Читай. Вначале сотворил Бог небо и землю. Он говорит, так хорошо. Кто сотворил небо и землю? Христос или кто? Молчание. Да? Не, ну это не так. Если бы это, а братья там уже из-за газеток, они там подергиваются от смеха. Он говорит, если бы он был Бог, ему бы молились. Христу не молились. Он говорит, да как не молились? Молились Христу. Где молились? Ну, открываем, давай деяния открываем. И открывают они деяния, место, где Стефан, в момент, когда его побивают камнями, он написано так, что он возвел глаза свои и увидел сына, да, и говорит, вижу сына Божьего, стоящего одесной. И молится Христу и говорит, Господь Иисус, в руки твои предаю дух мой. Человек закрыл Библию, ушел из другой комнаты, говорит, это не аргумент. Его до этого камнем по голове ударили. Если тебя ударят камнем по голове, ты кому хочешь будешь молиться. То есть в спорах, если у человека есть позиция, он ее держит, вы не убедите его. Как бы логично не выстраивались ваши аргументы. Должен Господь произвести действие с его сердцем, в том числе и через наше увещевание. Но оно не должно быть таким, что вот сейчас мы зажмем в угол человека, и он признается. Не признается. Он все равно будет... Поэтому... Нам важно на самом деле знать основания своей веры. И, кстати, прошлое молодежное собрание, которое мы проводили, мы говорили о Библии, Слове Божьем, да и группа, которую мы проводили, она показала, что мы, оказывается, не всегда знаем, на чем основана наша вера. Я после моих столкновений вот с такими людьми решил для себя выучить наизусть три места из Священного Писания, где написано, дословно написано, что Иисус Христос – Бог. И это хорошее упражнение, я вам тоже советую его сделать. Выучите, они есть, эти места, где написано дословно прямо «Иисус Христос Бог». И вам будет проще. Апостол Павел, когда рассказывает о своем обращении, а мы знаем, каким оно было, это был человек, который в один момент резко из того, кто противился Христу, стал его защищать и проповедовать. То есть это был момент такой вот реального покаяния. Он пишет о себе так. Деяния 22 глава, 12 текст. Это он рассказывает о себе. Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, «Брат Савл, прозри». И я тотчас увидел его. Он сказал мне, «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его». Увидел праведника и услышал глас из уст его. Павел, как никто другой, понимал, что обращение – это результат непреодолимого действия Божьей благодати. Действие, которому Павел подчинился с радостным смирением, мы можем сказать, что Бог сломал его. Но этот слом, это сокрушение, оно было таким благодатным, что Павел посвятил всю свою жизнь служению Богу, и он любил Христа за это. Подобное сокрушение однажды пережил молодой человек, которого ненавидели все вокруг, который имел очень скверный характер, никому не хотел подчиняться, которого звали Джон Ньютон, свирепый моряк. Когда он был маленьким, у него умерла мама, и его отдали в пансион, отец отдал его в пансион. Затем, когда он стал подростком, его силой взяли, призвали на корабль Его Величества, он стал юнгой на военном корабле. Там его сердце все более и более ожесточалось. К 20 годам он был моряком, который перевозил рабов из Африки в Америку. Причем он был настолько жесток, что если кто-то начинал болеть из рабов, он выкидывал его за борт, чтобы не заражать других и не лечить его. Или если не хватало пищи, он тоже часть груза из живых людей мог просто выкинуть за борт. 22 года он был уже капитаном корабля, который занимался перевозкой этих рабов. Жесткий, циничный, никому. Его ненавидела даже его команда. Несколько раз они пытались составить заговор, чтобы его убить. Много раз этот человек был на грани гибели. Он и тонул, и корабли тонули, его хотели убить. Но всегда почему-то Бог избавлял его от смерти, чтобы однажды, во время сильного шторма, когда корабль был готов пойти уже в пучину бед, он вдруг вспомнил свое детство, наставление матери, которая молилась о том, чтобы он стал проповедником, чтобы он стал верующим. Он воззвал Богу и сказал: «Господи, спаси меня, я изменюсь. Спаси, я стану другим». И он вцепился в Евангелие, перечитывал его, и он понял, что такое благодать Божья. Он говорит: «Мне сложно представить, что такого негодяя, как я, Бог может спасти. По-человечески невозможно. Все, что у меня остается, это только вера в его благодать. И раз Писание говорит, что меня можно простить, я буду в это верить». Джон Ньютон написал песню, которую мы все с вами поем. Называется «О благодать». Я дословно переведу первый куплет. И вы увидите там тонущий корабль, вы увидите там негодяя, который столкнулся с непреодолимой благодатью. Удивительная благодать, как сладок звук, который спас такого негодяя, как я. Однажды я был потерян, теперь я найден. Был слеп и теперь вижу. Мы поем эту песню, и мы будем сейчас ее петь после проповеди. О, удивительная благодать! Спасен тобой из пучины бед. Те из нас, кто столкнулись с этой благодатью, кого Бог возродил к новой жизни, поют ее с радостью. Для тех же, для кого этот путь еще не пришел к этому моменту встречи, мы молимся о вас. Мы молимся о том, чтобы Бог коснулся вашего сердца и так захватил своей любовью, благодатью, что ему невозможно было сказать «нет».